Алексей Небоходов. Дом номер 12. Читает Ксения Фокина. Глава 1. На Чистопрудном бульваре в августе 1914 года стояла особенная тишина, какая бывает только в летнем городе, когда даже листья на липах замирают от жары. Гладь пруда отражала небо без единого облачка. Редкие прохожие двигались неспешно, будто время здесь текло по своим законам. Никто не мог предположить, что эта размеренность вскоре будет нарушена криками толпы, патриотическими песнями и шумом приближающейся войны, которая через несколько дней станет называться Великой. Дом номер 12 ничем не отличался от соседних. Каменный фасад с неоклассическими элементами, высокие окна, отражающие утреннее солнце. Только вывеска над первым этажом сообщала о том, что здесь находится казенная аптека военного ведомства, и придавала зданию официальность. В этот ранний час окна второго и третьего этажей были еще закрыты тяжелыми шторами, а в аптеке уже горел свет. Карл Густавович Гильбих, статский советник и управляющий аптекой, прибыл на службу, как обычно, ровно в 6:30 утра. Спустился по внутренней лестнице со второго этажа, где располагались жилые комнаты семьи и учебное заведение супруги. За 20 лет службы он ни разу не опоздал и не пришел раньше положенного времени. Немецкая точность въелась в его кровь вместе с запахом лекарственных трав и химических препаратов. Уходя, он бросил взгляд на дверь в конце коридора с метной табличкой «Частное учебное заведение третьего разряда для обоих полов А.А. Гильбих». Через 2 часа Александра Александровна начнет принимать учеников. Отперев дверь своим ключом, Гильбих вошел в прохладный полумрак аптеки, вдохнул знакомый запах и прошел в кабинет. Первым делом завел настольные часы, сверившись с карманными, и только после этого повесил пальто и шляпу на вешалку в углу. Ритуал повторялся изо дня в день, не меняясь ни при каких обстоятельствах. В этой упорядоченности Карл Густавович находил утешение и опору. Мир мог рушиться, но часы в кабинете всегда показывали точное время, а флаконы на полках стояли в алфавитном порядке по латинским названиям. «Доброе утро, Карл Густавович!» В дверях появился молодой человек в белом халате, слегка помятым, будто надетым в спешке. «Доброе утро, Сергей Николаевич!» — ответил Гильбих, отметив про себя, что помощник, несмотря на все внушения, снова не выгладил халат. «Вы сегодня рано». «Да, я проснулся и не смог больше уснуть». Тарасов нервно потер ожог на правой ладони. «Столько разговоров о войне. Указ о мобилизации зачитывали вчера на площадях». Гильбих кивнул, не поднимая глаз от бумаг на столе. «Война!» Это слово отдавалось в ушах не просто медным звоном гарнизонных труб Брест-Литовской крепости, где прошло его детство, но и грохотом орудий под Шибкой, где он сам, тогда еще подпоручик, командовал артиллерийским расчетом. Магистр формации теперь, он когда-то носил офицерский мундир, как отец, полковник Густав Гильбих, и дед, третье поколение военных на русской службе. «Присяга важнее крови!» Эти слова отца звучали особенно горько сейчас, когда Карл вздрагивал при каждом упоминании о Германии и немцах. Он машинально коснулся нагрудного кармана, где хранил Георгиевский крест, полученный за кровавую зимнюю кампанию 1877 года. «Займитесь инвентаризацией, Сергей Николаевич», — сказал Гильбих, все еще не глядя на помощника. «Сегодня должна прийти партия бинтов и йода. Проверьте запас морфия. Возможно, потребуется заказать дополнительно». «Вы думаете, будет много раненых?» В голосе Тарасова прозвучало странное воодушевление. «Я думаю, что наша задача — быть готовыми», — сухо ответил Гильбих. «Особое внимание уделите хинину. С ним уже сейчас перебои». Когда за помощником закрылась дверь, аптекарь подошел к окну. Бульвар начинал просыпаться. Дворники в белых фартуках подметали дорожки. Молочница с бидонами устраивалась на своем обычном месте у чугунной ограды. Все было как всегда, и все же что-то неуловимо изменилось. Может быть, движения людей стали более нервными? Гильбих вернулся к столу и раскрыл амбарную книгу, толстый том в кожаном переплете, куда собственноручно записывал все поступления и расходы лекарственных препаратов. Каллиграфическим почерком, которым мог бы гордиться лучший гимназический учитель чистописания, вывел дату — 1 августа 1914 года. Отложив перо, провел рукой по странице. Порядок на бумаге создавал иллюзию порядка в жизни. В аптеке, между тем, начиналось движение. Прибыли две помощницы, румяные девушки из фельдшерской школы, проходившие практику, и старый Сила Антич, сторож и истопник, который поддерживал чистоту в торговом зале. Карл Густавович слышал приглушенные голоса, звон стеклянной посуды, шарканье веника, привычные звуки начала рабочего дня. Но сегодня даже эта размеренность не могла снять его внутреннего напряжения. Ровно в 8 часов Гильбих вышел из кабинета для ежедневного осмотра аптеки перед открытием. Все должно было быть безупречно. Полки протерты от пыли, склянки расставлены в идеальном порядке, весы настроены, прилавок отполирован. Управляющий медленно шел вдоль стеллажей, вглядываясь в этикетки, проверяя, не нарушен ли алфавитный порядок, не запылилось ли стекло. Тарасов следовал за ним, готовый исправить любую неточность. «Йод, поставьте левее после эпикуаны», — негромко произнес Гильбих, и помощник тут же передвинул склянку на указанное место. «Шалфей, не на своем месте». «Сейчас исправлю, Карл Густавович». Ритуал осмотра был прерван необычным шумом с улицы. Гильбих поднял голову и прислушался. Обычно бульвар в этот час был почти безлюден, редкие прохожие, спешащие по делам, да изредка проезжающие экипажи. Но теперь отчетливо слышались громкие голоса, пение, что-то похожее на военный марш, исполняемый нестройным хором. «Что там происходит?» — спросил управляющий, хотя и догадывался об ответе. Тарасов, который был выше Гильбиха на голову, привстал на цыпочки, вглядываясь в окно. «Демонстрация, Карл Густавович! Люди с флагами идут, поют что-то. Кажется, Боже царя храни!» Гильбих нахмурился. Внутри шевельнулось неприятное чувство, тревога и стыд. Он уже слышал, что после объявления мобилизации по Москве прокатилась волна патриотических манифестаций. Вчера толпа разгромила немецкое посольство. Несколько магазинов подверглись нападениям. Газеты пестрели заголовками о германской угрозе и тевтонском варварстве. «Продолжайте проверку», — сказал он Тарасову, возвращаясь к полкам. Но мысли его уже были далеко. Шум на улице нарастал. Теперь сквозь стекло можно было различить отдельные выкрики. «Ура! Да здравствует Россия! Долой немцев!» Последнее заставило Гильбиха вздрогнуть. 25 лет безупречной службы, работа на благо российской армии, воспитание дочерей в духе православия и верности престолу. И вот теперь он вдруг стал врагом только из-за фамилии и акцента. «Сегодня будет много посетителей. Приготовьтесь», — сказал он девушкам-практиканткам, которые замерли у прилавка, прислушиваясь к шуму демонстрации. «Анна Павловна, проверьте запас бинтов в задней комнате. Елизавета Сергеевна, займитесь настойкой валерианы. Ее запас следует пополнить». Девушки переглянулись и поспешили исполнять распоряжение. Гильбих заметил этот взгляд, почтительность и настороженность. Так смотрели на него в последние дни многие, вроде бы по-прежнему уважая профессионализм, но с оттенком подозрительности, словно его немецкие корни могли повлиять на качество изготавливаемых лекарств. В 8:30, как положено, аптека открылась для приема накладных. Первым вошел офицер гвардейского полка, молодой человек с закрученными усами и блестящими глазами, взволнованный то ли бессонницей, то ли патриотическим подъемом. «Доброе утро, господин аптекарь!» — громко произнес он, протягивая казенный бланк. «Накладная от полкового лазарета. Потребные срочные поставки». На бланке значилось: поручик Нарышкин, нервное расстройство. В списке — микстура с бромом, настойка пустырника, валериановые капли. «Тревога среди офицерского состава уже началась», — подумал Гильбих, принимая накладную и отдавая указания Тарасову. «Готовится, господин поручик. Подождите немного», — сказал он ровным голосом, с легким, едва уловимым акцентом, которого обычно не замечал, но сейчас ощутил неловкость. Офицер кивнул и отошел к окну. С бульвара доносился гул демонстрации. Студенты, рабочие, чиновники шли в колоннах, несли портреты царя и триколоры, пели гимн и военные песни. «Великое зрелище!» — воскликнул поручик, возвращаясь к прилавку. «Вся Россия поднимется на защиту рубежей. Ни один тевтонский солдат не посмеет ступить на нашу родную землю!» Гильбих промолчал и принялся подсчитывать стоимость заказа на счетах по нормам военной аптечной части. Деревянные костяшки мягко постукивали под пальцами. Тарасов бросил на управляющего недовольный взгляд, но продолжил отмерять капли. «Карл Густавович, спирт на исходе», — тихо сказала Анна Павловна, подходя с ведомостью. «В подвале есть запас, но ключ от шкафа я не нашла».
«Спущусь сам», — ответил Гильбих.
«Не останавливайте работу». В подвале, куда вела скрипучая лестница, запахи лекарственных трав, спирта и чего-то пряно-землистого смешивались в полумраке. Сквозь маленькое окно под потолком падал тусклый свет. Гильбих оперся руками о старый стол, отполированный годами работы, с темными пятнами от пролитых микстур и царапинами от лопаток и ножей. Здесь, в прохладе, война казалась далекой. Привычные банки на полках, ящики с травами и тишина позволяли не думать о том, что за дверью мир накаленного патриотизма. Шум шагов и крики «Ура!» едва доносились сюда. Гильбих выпрямился, глубоко вдохнул. Исполнение долга оставалось неизменным. Отпускать лекарства по военным накладным, соблюдая точность и порядок. Понадобятся препараты раненым, и никого не будет волновать, кто тот аптекарь, что их изготовил. Отперев железный шкаф, он достал большую бутыль медицинского спирта. Взгляд остановился на неприметной двери в дальнем углу, входе в тайную лабораторию. Там, среди колб и рукописей, он трудился над исследованиями, о которых не знал никто. На миг захотелось спрятаться и забыться работой, но время еще не пришло. С бутылью в руках он поднялся наверх. В аптеке толпились офицеры, чиновники из военных учреждений, присланные интенданты. Каждая накладная регистрировалась Тарасовым, практикантки сновали взад-вперед с пробирками и флаконами. «Капли ландыша, йод-бинты», — перечислял Тарасов, оборачиваясь к Гильбиху. «Все по накладным, но уже жалуются, боятся, что скоро не хватит. И рвотное берут, говорят, помогает получить белый билет». Гильбих сжал губы. Злоупотребление препаратами для уклонения от службы противоречило уставу, но он не стал вникать в причины. Следовало исполнять накладные. За окнами оркестр гвардейского батальона играл марш. Над улицей реял патриотический восторг. Гильбих поправил очки, оглядел аптеку. Флаконы стояли ровными рядами, весы отрегулированы до миллиграмма, записи в журнале велись безошибочно. Его маленький мир оставался островком порядка посреди надвигающегося хаоса. Он вернулся за прилавок и, как всегда, стал выдавать лекарства методично и точно. Голос звучал ровно, движения сдержаны, взгляд сосредоточен. Лишь руки, отмеряя микродозы, подрагивали, выдавая легкое волнение. «Ваше лекарство готово, ваше благородие», — сказал он поручику. «Принимайте по 15 капель на столовую ложку воды 3 раза в день». Офицер кивнул, взял флакон и направился к двери, но на пороге остановился. «Скажите, господин аптекарь, вы не немец ли случаем?» В аптеке повисла тишина. Гильбих ощутил, как по спине пробежал холодок. «Я российский подданный, господин поручик», — спокойно ответил он. «И служу России уже 25 лет». Поручик задумчиво кивнул и вышел. Голоса вновь наполнили помещение, работа закипела с прежней силой. Гильбих понимал, война с Германией превратит его фамилию в клеймо. Что это будет означать для него и семьи, он пока не знал. За окнами все еще гремела демонстрация. Флаги развевались, люди кричали «Ура!», военный оркестр звучал все громче. А внутри аптеки Карл Густавович Гильбих неуклонно выполнял свое призвание, отпускал лекарства по накладным и берег порядок в своем маленьком, но отчаянно важном мире. На втором этаже дома номер 12 царил иной мир — мир тишины, знаний и дисциплины. Классная комната Александры Александровны Гильбих была залита утренним светом, проникавшим сквозь высокие окна, выходящие на бульвар. В лучах кружились мельчайшие частицы меловой пыли, поднимавшиеся от доски всякий раз, когда рука хозяйки выводила очередную букву или цифру. Звуки с улицы доносились сюда приглушенно, словно классная комната существовала в ином измерении, где даже время текло иначе, размеренно, по строгим законам учебного процесса. Александра Александровна стояла у доски, держа спину очень прямо. Высокая фигура в темно-синем платье с белым кружевным воротничком отбрасывала длинную тень на исписанную мелом поверхность. Волосы, уложенные в строгий пучок на затылке, не выпускали ни единой пряди. На тонком пальце левой руки поблескивало обручальное кольцо, единственное украшение, которое она позволяла себе во время занятий. «Склонение существительных второго типа», — произнесла она размеренно, выписывая на доске образец. Мел скрипел, оставляя четкий след. «Именительный падеж — стол. Родительный падеж — стола». 12 детей разного возраста сидели за потертыми деревянными партами, расставленными в два ряда. Чернильницы были аккуратно вставлены в круглое отверстие, перья лежали параллельно краю. Ученики смотрели на спину учительницы с тем особым напряжением, которое возникает в классе, ждущий момента, когда наставница повернется и обратит взор на кого-то из них. Этот взгляд, строгий, внимательный, проникающий, сразу видел все шалости, недоделанные уроки и непрочитанные страницы. С улицы долетел обрывок музыки. Военный оркестр играл марш. Рука Александры Александровны на мгновение замерла, а затем продолжила выписывать падежи с удвоенной тщательностью. «Винительный падеж — стол. Творительный падеж — столом». Голос не дрогнул, но пальцы, сжимающие мел, побелели сильнее обычного. Она развернулась к классу одним плавным движением. Светло-голубые глаза медленно скользнули по рядам, задерживаясь на каждом лице. Дети непроизвольно выпрямлялись под этим взглядом. «Итак, кто мне скажет, как будет карандаш в предложенном падеже?» — спросила она и указала на рыжеволосого мальчика во втором ряду. «Петя Соколов?» Мальчик вскочил, задев коленями парту, отчего чернильница опасно качнулась. «О карандаше, Александра Александровна!» — выпалил он, судорожно теребя краешек гимназической курточки. «Верно. Садитесь!» — кивнула учительница и направилась между рядами. Звук шагов был размерен, как тиканье настенных часов в углу комнаты. Под портретом императора, строго взиравшего на класс с позолоченной рамы, лежала стопка букварей с потрепанными углами. Рядом — линейка из темного дерева, которой Александра Александровна порой постукивала по столу, призывая к тишине. Никогда по рукам, как делали некоторые учителя. Дисциплина здесь держалась не на физическом страхе, а на чем-то более глубоком, на уважении, смешанном с трепетом перед ее непоколебимой уверенностью. С улицы вновь донеслись звуки марша, на этот раз громче, отчетливее. К музыке примешивались выкрики толпы, и в окно было видно, как по бульвару движется людская река с флагами и транспарантами. Александра Александровна подошла к окну, бросила взгляд на улицу и сразу вернулась к столу. Рука, когда она поправляла шпильку в волосах, чуть заметно дрожала. «Откройте буквари на странице 36», — произнесла она. «Прочтите текст «Наша Родина» про себя, а затем мы разберем его вместе». Пока дети шелестели страницами, она села за стол и сложила руки перед собой. Идеальная осанка, ни одного лишнего движения.
только глаза время от времени обращались к окну, за которым разворачивалось зрелище проявления народного патриотизма. «Немецкие шпионы везде!» — донесся шепот с последней парты. Худенький мальчик в очках, сын мелкого чиновника из почтового ведомства, шептал соседу, приставив ладонь ко рту.